Мы продолжаем тему подготовка к сумасшествию. О, подготовка. В чем состоит подготовка и где она происходит? Она происходит вот в этой нейтрале, в этом переходе. То есть как мы проходим этот переход? Согласны мы с ним или не согласны? Люди, которые удачно подготавливаются к сумасшествию, и потом все говорят, что они сумасшествие, вели себя во время перехода как нормальные люди. И к ним никаких претензий нет. Люди, которые вели себя как сумасшедшие и неадекватные во время перехода, после перехода становятся нормальными, успешными людьми. То есть этот момент ярко выраженный. Ты человекоугодник или богоугодник? Этот период не очень большой, не очень большой, краткий. Ну как ты себя поведешь? Дальше идет зацикленность. Дальше уже все, поезд ушел. До следующего цикла. Потому что, ой, извините, а можно переиграть? Нет, опоздал на 5 минут, как на вокзале, опоздал на сутки. Да? И мы должны понимать, что вот как организованная религия, это не просто цикличность, это такая мегацикличность, которая захватывает свой водоворот смерти. Вообще это религия смерти, да? Религия смерти. Вот помрешь, будет хорошо. Некромантия какая-то. На самом деле нормальная религия – это религия жизни. В том числе махамантра – это жизнеутверждающая мантра, которая… менять вот все. Вот сказал Хари Кришна, все тут должно поменяться. Если не меняется, то ты ей не владеешь, этой махамантрой. Это как вот оружие, а не для самоспасения. Ты уже хорош. Ты уже хорош. Мы немножко не понимаем, или нас сбили с толку, что Бог нас любит потому что. Он нас любит потому что по праву рождения. У меня ДНК вот от Бога, понимаете? Вот дух Его. Дух Его не отличен. Атма и параматма, у них одна природа, я родственник. И по-родственному я наследую эту милость отца. Почему ребенка любит родитель? Потому что он плоть от плоти, да, его, это естественно. Не потому что он чем-то заработал, ведь правильно? Мы же хотим что-то заработать. Нет, не этот принцип работает. Ничего не надо зарабатывать, надо просто его слушаться. Иногда, иногда. Родителей не всегда надо слушаться, но иногда. Переходных моментах. Тогда, когда ребенок начинает осваивать что-то новое. Вот этот момент перехода. И вот ты послушаешься родителей или нет, или в угол попадешь. Понимаешь? Вот. Вот и вся эта теория. Что такое цикличность? Как об этом говорят умные люди. Цикличность — это повторяемость, это периодичность. Периодичность. Ну, Господь не повторяется, это всем известно, да, поэтому это не к Нему, не к Нему. Постоянное возвращение еще, ну, это синонимы. Постоянное возвращение к исходному состоянию. Да? Кто любит постоянно возвращаться к исходному состоянию? Физически мы не ходим, вы можете, хотите, да? Да, 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 да. Мне 35, а я хочу как 17. Дорогие мои, а что вы думаете, что в 17 лучше, чем в 35?
Конечно, лучше.
Здрасте. Мне сейчас так хорошо, как в 17 не было.
Да.
По всем параметрам. Да. Должно быть лучше, лучше. Вы просто пропустили предыдущую лекцию.
А мне было лучше.
Это плохо.
Конечно, плохо.
Я вам напомню притча. Первое чудо, которое сделал Иисус. Он взял и сделал вино. И тогда стали претензии. Надо ж лучше вино сначала подавать. Потому что когда напьются, все равно любую там уже можно, бормотуху, да? Уже люди не так понимают. Иисус говорит, нет, чем дальше, тем лучше. Ты должен быть по жизни здоровее, красивее, сильнее, могущественней. И в пике помереть. За Родину, за Сталина или за Бога, кому это как. Ну, кто как, да. Ну, за что-то, но не за себя. Без всякого сожаления. Понимаете?
Будем идти.
Вот. А не то, что было все вчера. Нет, всегда должно быть лучше, лучше. Почему у тебя не так? Почему у тебя в 17 было? Потому что между 17 и сегодняшним было несколько, как их называют, спиралей смерти, где ты отдал свою энергию. где вместо того, чтобы идти дальше, ты просто отдал туда и все. И мы почему вспоминаем? Вот я нахожусь сегодня, вспоминаю, когда мне было вот тогда. Почему я там? Потому что мне там хорошо, а здесь плохо. Вот. А надо, чтобы здесь хорошо. Но мы к тому, что из любого состояния можешь выбираться. Итак, цикличность. Постоянное возвращение к исходному состоянию. Нечего вспоминать то, что было. Знаешь, почему ты вспоминаешь то, что было? Ты там не наелся чего-то, не хватило тебе. Просто вот и вспоминаешь. Да. Если я наелся, все, вопрос закрыт. Совершенное сделал. Знаете, вот если я что-то как-то вот жил, а кому-то не угодил. То есть не по совести немножко. То есть там было все, но где-то вот я кому-то задолжал. Вот как по карме, да? Это не просто я вот такое вспоминаю, как было во времена Буденного. Нет, я там кому-то задолжал. И вот эта кармическая взаимосвязь, мой мозг, мое сознание вот туда, и здесь у меня мозга меньше. И я кручусь вокруг прошлого. Оно, извините, умерло. Вот. Время перехода – это время похорон прошлого. И не просто похорон, а ну, его нету. И мы еще говорили, что если нормально человек переходит, все прошлое переходит в настоящее, без потерь, вечно. Это называется труд. Если это была работа, то ты просто хоронишь. Итак, время перехода. Ты хоронишь либо прошлое, либо будущее. Заметили что-нибудь, нет? Будущее. Если ты с Богом, будущее у тебя переходит вот сейчас, ты его ешь новое, Господь новый, а прошлое похоронено. Если ты не хочешь похоронить прошлое, ну как, ну за что боролись, давайте выйдем к памятнику Ленина. Я не против этих людей, они молодцы, но а сегодня ты кто? А сегодня ты кто? Потому что Господь, извините, прошлые твои медальки не рассматривает. Он рассматривает, кем ты являешься сейчас. И даже твои планы не рассматривает, кем ты вот мечтаешь быть. А сейчас что ты делаешь? Что сейчас делов нету, что ли? Что сейчас нет места для подвига? Есть, есть. Вот. Итак, цикличность. Цикличный или повторяемый, или периодичный, или постоянное возвращение к исходному состоянию. Это для муравьев, у них это ярко выражено. Это для всех пирамидальных структур. Происходит от прилагательного цикличный, существующий так-так-так, от греческого круг или окружность, и про индоевропейскому вращать. Или по-русскому просто колесо. Колесо.
Кола.
Да, да. То есть кола. Кола тоже вроде хорошо. Но вот не для нашей жизни кола. У нас вектор. Вектор. И в этом коло, скажите, в этом коло набитое есть колея, и скажите, надо там мне видеть пророчества какие-то, колея передо мной, да? Вот. Вот я работал этим машинистом тепловоза, вот она колея, мне не надо выбирать куда, я знаю, куда я приеду. Настоящий человек, ну, он не знает, ему Бог говорит, он даже не знает, что за поворотом будет. Новое, 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 новое. И знаете, почему не знает? Потому что если я действительно с Богом иду, у меня все внимание вот здесь. Мне некогда планировать на неделю вперед. Просто некогда. Здесь я весь поглощен. Если я хочу все это съесть и дальше пойти, не оставить долгов. Не оставить долгов, чтобы потом не вспоминать, что вот было хорошо. Потому что это действие тогда будет совершено. И от этого происходит слово «совершенно». Совершено, значит совершенно. Если оно не совершенно, значит оно не совершено. И меня тянет опять туда назад. Понимаете? Я сделал это, наелся, и теперь меня интересует новый вкус. Совершенно делать, это значит, что вокруг тоже были довольны. Но я не имею в виду врагов, враги будут. Вот. Потому что вообще-то я это делаю для других. А по колее выдолбанной ходить, в принципе, ничего не надо. Ни обоняния, ни осязания, ни слуха, можно на ощупь, понимаете, идти. И это говорится, что мы по стопам, вот тут вот они тут протоптали, мы тут по стопам вот идем, да. И слепые ведут слепых, слышали такое, да? По стопам. ухватиться за тхоти, да, глаза нужны, они что-то есть, уши для чего-то, раз за тхоти вот хватился или все. А некоторые говорят, да вообще и хвататься не надо, вот тебе за шиху и волоком, значит, вот, в царстве небесное, вот такой бред. Вот. И поэтому я вот не могу удержаться, чтобы не прочитать про слепых. Послание римлянам святого апостола Павла, глава 2, стих 17. Вот ты называешься иудеем и успокаиваешь себя законом, и хвалишься Богом, и знаешь волю Его, и разумеешь лучшее, научаясь из закона, и уверен в себе, что ты путеводитель. Это называется иудей. Это не браман, не это, это рави, понимаете?
Обычный,
да? Нет, именно рави.
А, рави.
Да, рави. Вот ты называешься иудеем. Если ты вот на это опираешься, а не на что другое, ты называешься иудеем. Какая бы национальность у тебя была, какую бы конфессию не исповедовал. Вот ты называешься иудеем. И успокаиваешь себя законом. И хвалишься Богом. Их тут называют смарт абрамно иудеи. Потому что иудаизм проник во все конфессии. Это называется иезуиты. У них забито, что они могут рядиться во что угодно, исповедовать все что угодно, но проталкивать свою линию. Какую? Муравьиную. Вот эту идею. Муравьиную идею. Что есть какая-то матка, а остальные просто биомасса. И хвалишься Богом, и знаешь волю Его, и разумеешь лучшее. Хотя написано, что никто не знает. Он лично каждому говорит. И уверен в себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец поведения истины. Как же ты, уча другого, не учишься самого? Нужно спросить их. Он говорит, а у меня вот конспектик предыдущего ачария есть. Ничего нового. Просада нету. Просад это новые мысли, появляющиеся у тебя, которых ни у кого не было. Просад. Никем не, еще не пережеванный, да? Вот. Хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь его. Преступления, все преступления идут из того, что ты начинаешь идти по кругу. Там начинается истощение, ты или паразит, или паразитируешь. Потому что там ничего нового нету. Просто кушать нечего. А вот Иисус по этому поводу говорит, когда ученики его... Иисус был, это была апосампрадая. Иисус. Он пришел и говорит, вот эти ваши все одно и то же, вот эти круги вы наматываете, они ни к чему не ведут. Я вам говорю, что вы свободны, что каждый имеет Слово Божие в себе, ну и так далее. Ну все знают, да? И когда ученики его приступив, глава 15, с 12 и дальше, сказали, а знаешь ли ты, что фарисеи, услышав Слово Твое, соблазнились? Слово такое интересное. Соблазнились. Пришли в гнев. Как это так? Пришли в гнев. А он сказал, оставьте их. Слепые, вожди слепых. Если слепой видел слепого, оба упадут в яму. Мы вот с нашей традиции знаем, что был Дритарашра такой, слепой. Ну понятно, почему он слепой, там по карме, не по карме. Там было такое интересное зачатие, когда пришел такой... дурно пахнущий браман, он там не мылся, он и не чесанный, и не мытый пришел, и, а наш от запаха, это написано так, ну, в религиозной конфессии, говорится, он пришел браман, и от него там благовоние было, если мы почитаем Махабхарату настоящую, от него разило, разило, но надо было зачать детей, потому что тот помер, остались там, две матаджи не при делах, и надо было им дать потомство. И взяли этого брамана и...
А? Не помыли.
Не, не помыли. Не помыли. У него был пост. И, ну, дать им семьи, это вообще не нарушало даже его там пост, ничего, да. И он разгневался, что она так, ах, глаза закрыла, и, в общем, родился... слепой Дритарашра. Во-первых, да, это какой-то шок, но эта жизнь так пришла, и мы иногда закрываем глаза. Нам не нравится. Вишну, не хочу видеть, надо покинуть срочно это место. Но ты тут очутился, тебе надо что-то делать. Ты ничто не должен покидать место. Настоящий вайшнав, под ним место прогибается. Вайшнав красит место, а не место вайшнава. Апостол Павел, где не был, там все было тише, тише и благодать. Когда там каторжников перевозили, буря разметала, все потопли, корабль Павла не потопился, и все каторжане остались целые. Там торнадо, смерч, если ты вайшнав, ты идешь, он тебя обойдет. Я знаю многих, которые ни в каких, так сказать, конфессиях не участвуют, но они просто чем-то занимаются, медитируют, говорят, Господи, чтобы всем там было хорошо. Лени и Хартмана перед ними расступаются, представляете? Знаете, что такое Лени и Хартман? Да, все знают. Ну, такие линии, это стоячие волны, геомагнитные. И одно воспринимается, маятником определяется, как вот он садится туда, оно так раз вот так вот, и все. Вот эти, вот, Лариса Дмитриевна, помните, наверное, Лузгина?
Да.
Лузгина. Вот я его мерил, он где не сядет, вот крест был. На этом кресте нельзя сидеть. А оно так раз так, из него, извините, из-под этого места, под заднего, так раз, и я нахожу этот крест рядом, представляете? А некоторые притягивают себе. Знаете, кто притягивает себе все болячки? Кто? Ну, те, которые по кругу ходят. Я и такого тоже просто, они просто притягивают, понимаете? Да. Вот, то есть их, ну, надо уничтожить, и сама природа их уничтожает. Да, ну да. Вот. И дальше это Дритараштра. На чем был Дритараштра зациклен? Кто-то помнит? Он тоже ходил по кругу. И войны бы не случилось, если бы он не ходил по кругу. Нет. Ну понятно, что он слепой, да, понятно, что слепой, а на чем он был зациклен?
Он хотел сына, ну, чтобы его семья именно только правила. Он, по-моему, это хотел
сына. Нет, нет. Вообще Дритараштра переводится как могучий царь. Там была такая, ну, такой момент, когда он услышал о гибели там кого-то, там увидел, к нему раз, ну как на уикенд там. И он думал, сейчас я его уничтожу. А ему взяли статую посудули каменную, и он ее руками раздавил, Дритараштра. Он могучий царь был, могучий царь. Но он был зациклен. Он был зациклен на конкретном объекте. На ком? На Дурьотхане он был зациклен. А ему сказали, Дурьотхана родился, ой, там вороны начали летать и все. Если этот паренек вырастет, будет беда. Его надо вообще... Или кончить прямо в детстве тогда. Там родилась Дурьотхана, был один из 100 сыновей.
Первый.
Ну, первый. Но он был любимый чего-то. И ко всем другим сыновьям никаких претензий не было. Но это, говорит, особая какая-то вот масть. И ему пришли мудрецы, сказали. Он сказал, не-не-не-не. Он такой вот. И вокруг этого все было. И он закрывал глаза на все бесчинства, потому что вот так любил. Как слепая материнская любовь. Но у него вот была отцовская такая любовь. Все, если бы он это взял бы там, что там, палку, да? Воспитал бы его правильно. И воспитание относится, ну, это недопущение до власти, например, а тот его проталкивал. Вот и все. Вот и вся вам Курукшетра. Зацикленность. И в этот водоворот, смотрите, сколько миллионы закрутились. Тоже, кстати, лунная династия Дритараштра. Как себя вести во время перехода? Как во время перехода? Я не дочитал этого Шаповалова, но я вам рассказал эту историю, когда вот этот ковчег несли, что прикасаться к нему не каждый может, что славу Божию может нести только человек, а не какие-то эти технические средства, вот. Знаете, слава Божия, сейчас такая, знаете, как это сейчас скажу. Я просто наблюдал, когда у одного человека вот голоса не было, женщинам, голоса не было. Не голос, голос у всех есть, но где-то между нот не попадало в это, ну, понимаете, да? и вы знаете, ее так технически отреставрировали, что можно слушать. Нет. Она спела, а ее взяли, там это называется ремастеринг. С компьютера так раз, 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 там тембр, там это. И как-то раз и стало, и пластиночку такую ей подарили на день рождения. Такая. И вот она всем ходит. А петь не может. Не может. Не может
ее
петь.
Ее записали, технически просто почистили.
Почистили, отрезали. Да, там убрали, вот там...
Без голоса.
Да, и... Нет, с голосом, но без слуха. Без слуха. Без чувства ритма, без слуха. Можно сделать. И вот некоторые тоже берут и вот, ну, сейчас как пиарят. Просто главное, чтобы был послушный. Раз, и вот он уже депутат. Главное, чтобы сверху. Вот. А у него какие качества, неважно. Так и здесь. Кого продвигать? Кадровая политика какая? Послушный. Послушный старшим. А какие качества, неважно. Вот это самое главное качество. Вот. А из него можно красавца сделать. Например, как делают святых? Берут просто человека. Не каждый подходит под святого. Ну, нужно, чтобы какое-то минимальное IQ было. IQ было. И среди баранов, которые достаточно долго ходят по кругу, он легко выглядит святым. Просто эрудированный человек. Технически. Технически снабженный, вооруженный. Мне недавно рассказывали, в Киевском храме была такая... Ну, друзья рассказывают. Ну, первый раз пришли и привели новеньких. И вот я же и говорю, что вот это подготовка к сумасшествию, что... Человек, который долго ходит по кругу, со стороны выглядит сумасшедшим. Вот когда нас обучал Анатолий Антонович, он говорит, как бы вы ни изменились, вы не должны отличаться от других, шокировать их, выглядеть ну, дураками. Вы должны понимать, ну, вот это правильный этикет. Правильный этикет, это знаете, это вот мы с Глебом разговаривали недавно, вот затронули язык эсперанто. Знаете, что такое эсперанто? На нем сейчас говорит там, 20 миллионов человек, наверное, уже такой искусственный язык, и на нем язык эсперанто, мы друг друга не понимаем. Вот никто, никого из нас не понимает. Для этого надо долго слушать человека, а потом его же словами, скомпоновав их по-другому, его же словами, объяснить ситуацию. То есть у него какая-то проблема. Он тебе выкладывает файлы, то есть разобранный пазл. Ты их берешь, но ты их должен получить. И складываешь. Он узнает свои фрагменты и понимает, что вот оно. И у него проходит обида, проходит что-то, проходят болячки какие-то. Вот это и есть язык эсперанто. Язык эсперанто, ты знакомишься с языком, с кем ты говоришь, и на его языке рассказываешь. Вот. А не просто я выучил санскрит или что-то такое, вот так. А он тебя не понимает. Он тебя не понимает. И поэтому... И мы тоже выучили. У нас мы уже ауру, мы уже всех лечили, мы уже, у нас было сверхслышание, сверхнюхание, у нас уже все было, мы уже тут и чуть ли не огонь вызывали, много чего было. Собирались несколько человек, и в середине вихрь возникал вот так вот. Вот такие мы крутые были маги. И он говорил, вы не должны отличаться от других. Вот так вот. Если только кто-то спросит. Кстати, если ты вот это вот. И вот приходят люди в храм первый раз. В Киеве. Им там, а вы первый раз, да, а давайте, вот вам подарочек книжка, и какая-то такая брошюрка. А вот вам просад. И в это время, кто раздает просад, у него что-то там падает. И человек, ну, первая, ну, реакция, что-то подержать, так, нельзя касаться. Тут человек вот так вот сидит, это нельзя. Он же не знает этих правил, да. Прикоснулся, ты там осквернил. Корми какой-то пришел только сейчас. Он, ой, извините, книжечку берет, уже не знает, вот такой, как сидит, вот так вот, да? Куда попал? Раз, книжечку берет, на пол ложит. Священную книгу на пол положит. Вот так вот люди сидят, вот так вот. Ну надо же, ну как, люди не, уже не в адеквате, и они этого даже не понимают. Они настолько это усвоили, и они что-то думают, что все вот так. Вот теперь всем это надо сообщить. Понимаете, люди, которые долго, они уже плохо понимают даже других, если они видят, что... Но они же, вы же вчера только просохли с этого. Понимаете? Вот. И вот это называется у них это проповедь такая. Проповедь безумия. Безумие. Где сострадание, где что? И вообще, У вайшнава все свято и ничего не оскверняется. Ну, надо же так понимать. Все свято, потому что он с Богом. Чего он не касается, все это вот. Да, кто ж вы такие? Итак, я прочитаю за Давида. Давид попал в переход, это когда ковчег переносили. К новому сезону жизни с ковчегом, завета и славой Бога. То есть он стал главой государства, и у него был переход. Это случилось в сезоне отсева и отделения пшеницы от шелухи. Там в Библии написано, что ковчег остановился в том месте, как это называется, гумно или как-то, в общем, в то место, где молотили пшеницу. Вот пауза у тебя всегда будет тогда, когда тебе надо что-то отделить от себя, а что-то пойдет в будущее дальше. Это место отсева. Когда тебя начнут молотить. Вот так вот. И ты будешь понимать, что правильно, потому что сам ты не можешь. Давид огорчился и испугался нового сезона, в славе Бога. Он побоялся идти в новый сезон. Именно здесь настала пауза и тишина в жизни Давида. В этой паузе Давид проходил адаптацию к новому сезону, потому что он хотел, чтобы ковчег завета был в его доме. Твой реальный переход всегда связан с тем, что ты захотел ходить в славе Бога, чтобы слава Бога была рядом с тобой. Именно при переходе от одного сезона в другой валы споткнулись, спотыкались ли твои валы при переходе? Валы — это что-то или кто-то, на кого ты полностью положился. Валы несли славу Богу. Это то, что я говорил, слава Богу должна быть на тебе. А то слава Богу, вот сейчас вот я пользуюсь компьютером, забери мне компьютер, и я раз и замолчал. Нет, слава Богу. Слава Богу, в компьютере, что ли? Нет. Это валы. Это валы. Ты должен... То есть они тебе не мешают, понимаете, о чем я, да? Если ты все рассчитываешь на что-то, а сам по себе ты ничего, то, слава Богу, от тебя уйдет. И тебе тогда не поможет ничего. Именно при переходе с одного сезона в другой валы споткнулись. Ага. Терял ли ты кого-то, кто хотел помочь? Кто был отличным человеком, но коснулся славы? Начинается мистика, и у кого-то вот здесь что-то сдвигается. Кто не готов к славе Бога? Кто думает, что это он добился сам? А это просто вот то, что мы называем милость, на тебя опускается. И на тебя случается необычайная слава. Необычайная слава. И если ты думаешь, что эта слава тебе принадлежит, ты умираешь. Умираешь как личность, умираешь, потом вот тут человек просто умер. Он коснулся ковчега и умер. Кто-то может касаться славы, кто-то не может касаться славы. Кто может касаться славы, идет вперед. Кто? И тогда это нулевая скорость, никакая между первой и второй, нулевая. Она у него действительно нулевая, а кто может касаться славы, она у него бесконечность. И тогда он переходит дальше, с новым ресурсом.
Это избранный или просто?
Нет, это просто, кто понимает, что это делает Бог, а не он. Просто вот такой человек.
Но он идет к Богу, и тогда Бог идет к нему, так вот.
Нет, он идет вместе с ним. Никто ни с кому не идет. Мы вместе, куда бы ни пошел, Бог со мной вот здесь вот. Иду ли я с ним? Мы не идем к Богу, мы не уходим от Бога, потому что мы ниоткуда от Него не уйдем и ни к Нему никуда не придем.
Смысл понятен.
Да. Просто слушаем ли мы Его? И вот и все. Тогда слушаем, есть слава, не слушаем, нет славы. Вот. Терял ли ты кого-нибудь? И я вам хочу сказать, что вы потеряете обязательно при переходе. Больше того хочу сказать. Если вы куда-то перешли и вы сказали, вот новый сезон в моей жизни. И пара человек не отвалилась, ты ни в каком не новом сезоне. Не надо тешить себя этой. Пара человек должно отвалиться. Почему? Потому что 100% кто-то уйдет. А кто-то какой-то новый. На кого-то не рассчитывал. А уйдут даже те, до которых ты думал.
Пара останется, остальные все отвалятся.
Ну, кого как. Это зависимо, как ты это рванешь, да?
Как
ты рванешь, какая скорость у тебя будет, да. Не, бывает медленно идет. Скорость мы рассчитываем, как бы. Чем больше задача, тем больше отвалится.
Смотря где находился.
Да. Иногда это как в карточной игре. Вообще все скидываешь, новый набираешь. Бывает так, бывает так. Бывает задача такая, что ты ее понял, ты не можешь ее сообщить. Если ты скажешь, они скажут, ты сумасшедший. И все от тебя уйдут. Да. И много... У меня было, ну, раз пять, когда люди, которые друзья на всю жизнь, казалось, просто уходили и говорили, да ты сумасшедший. Вот. Вот. Не хочу их ругать, ничего. Не потому, что они плохие, нет. Просто у них другая задача. Понимаете? Просто другая задача. Мы вот с этой точки зрения должны подходить. А то моя задача главнее всех. Нет. Да нет главных задач. Самая главная задача – это твоя задача. Для тебя. Но не для других. Для других она другая. Все, никаких осуждений. У Давида произошла огромная потеря и смерть при переходе с одного сезона в другой. Давид на одну минуту перешел из праздника в траур. И ты будешь скорбеть. Такой друг. И ты можешь с ним чисто номинально общаться. Но уже по шастрам. Он не понимает эти шастры, как ты понимаешь эти шастры. У него мировоззрение другое, потому что при переходе, переход это прежде всего вот здесь, внутри, это не тело свое перемостил, у тебя мировоззрение меняется. И это не окончательное мировоззрение, дальше оно будет еще дальше другим. Да. Потому что насколько свободно твое мировоззрение, настолько ты могущественен. Если у тебя мировоззрение в спичный коробок умещается, вот все твои эти ситхи. Вот. На здоровье еле хватит. Давиду надо было научиться носить славу Бога и жить с ковчегом завета. Ему надо было адаптироваться, жить в новом сезоне. Чтобы возить славу Бога, не нужно посвящаться. Вот это важно. Ходить в чистоте и в посвящении. Повозка же не нуждается в этом. Если у тебя ты на повозке славу везешь, ты можешь как угодно быть грязным. Потому что слава Богу на повозке. Это ж моя повозка, да? Но повозка что-то начинает шататься. Чтобы носить славу Божью на себе, у тебя вот этот труд, кто-то говорит, работа, ну пускай кто как хочет говорит, у тебя он круглосуточен и радостен. И у тебя покоя нет. И у тебя нет вот щели, вот лезвия ножа не просунуть, чтобы было свободное время. Забудь за это. Ты находишься в вечности. О, вот тогда вот это слава. А вот кто-то хочет отдохнуть от славы Божией, то легко, пожалуйста, на круг, пожалуйста, вот, на ту карусель. Отдыхай. Качели, карусели. Неужели все сгорели, карусели, да, как в этом? Это? Вот отдыхай. Скорее, Бог сам избирает тех, кто будет носить его славу. Скорее всего, именно из-за этого ты злой и недовольный на Бога, потому что волы споткнулись, выявили твои повозки и твоих ос. Ос – это человек, который умер. И поэтому ты сейчас в паузе. В паузе ты понимаешь, что на этот опираться не можешь. И ты недоволен, потому что ты хочешь, ты привык. Ты только настроил, у тебя должен быть и вообще пассивный доход какой-то идти. Не-не-не-не-не. Только активный. Никаких пассивных доходов. Пассивный доход это вообще паразит. Ну, ты закрутил там, у тебя там муравьи крутятся, а ты тут сидишь и получаешь доход. С их жизней. Так. Вот мы муравьи, да? Мы муравьи, мы толчемся, мы немножко недовольные. И при этом мы о чем-то догадываемся, да? О чем-то догадываемся. Но вслух не говорим. Мы, например, догадываемся, что что-то мы как-то рабы, что-то нас немножко как-то обманывают, да? А вокруг идет тотальная, в этом кольце, в этом спирали смерти, там идет тотальная пропаганда. Почему? Ну, у муравьев это запах, а нам что-то другое говорят, чтобы мы отсюда не сбежали. Чтобы не сбежали. И говорят какие-то вещи, говорят, и мы так понимаем, точно вот это так. И мы вот находимся в некотором гипнозе таком, что мы, ну, что мы как бы полезное дело как бы делаем, а выйти куда-то это вообще покинуть корабль Прабхупады, может быть, или что-то еще, в другой конфессии другое что-то такое говорят. И насколько мы... И нам, чтобы сказать обыкновенную вещь, нам надо какое-то, чтобы какой-то ученый сделал анализ, то, что ребенку очевидно, чтобы ребенок, чтобы ученый сделал анализ и доказал, что а вот оно оказывается так. Вот мы сейчас в таком состоянии в человеческом находимся. Ну, например, одна женщина, известная такая, известный случай, подала в суд на компанию, которая делала стиральные машинки, что в истории, в этой, в инструкции не было написано, что кошек стирать нельзя. Она постирала своего любимого кота, ну, кот ей, естественно, оставил тело, вот, и она подала в суд на компанию, и суд присудил компании выплатить ей там что-то.
Это не анекдот, это специально.
Ну, специально, не специально. Сам факт совершающих таких вещей говорит о том, что вот такая глупость сейчас допустима. Раньше бы сказали, ты вообще, ну, не рассматривай. Суд рассматривает такие вещи, понимаете? Суд рассматривает. Ученые рассматривают такие вещи. Ученые. А вот еще, смотрите, ученые рассматривают. То есть то, что, а, ну, о чем все догадываются, сейчас надо доказывать. В результате мы, вот этой карусели нас закрутили. Вот, прошла волна, за 36 часов, 1500 лайков, перепостов в Фейсбуке. Речь шла о статье. Впервые опубликованы шокирующие научные факты о семьях гомосексуалистов. То есть, ну, ни для кого не секрет, сейчас у нормальных это семей забирают детей и отдают туда. И некоторые говорят, а, наверное, там ребенок как-то не совсем так вырастет, как правильно. Наверное, что-то там неправильно будет. Вот. Потому что, ну, природа не запрограммировала даже любовь на этого человека. Вот я отец, вот мать, и вот там хочу, не хочу, но у меня чувства включаются. Почему? Потому что, ну, естественно, все произошло. Естественно, продолжение. А там вот что-то неестественное. И там просто не может быть, априори не может быть вот той любви. А там что творится, это страшно сказать. Ну, там другие. Насколько их умственное развитие, насколько социальная адаптация, насколько их физическое развитие. И вот надо доказывать теперь, что они отстают по этим параметрам. И вот один ученый, наконец-то, мы целый месяц готовили эту публикацию, тщательно перепроверяли каждую цифру, изучали оригинал, что так вот непонятно, да? Научные статьи в американском научном журнале. Ученый проводил свои исследования с 2010 по 2012 год. Два года ученый. Вообще ученые некоторые очень странные люди. Но это хоть на пользу. Тема, как отличаются взрослые дети, родители которых имеют однополые отношения. В итоге он констатировал ошеломляющие факты, которые мы сгруппировали в 5 категорий. Высокий уровень венерического инфицирования. Второе, неспособность хранить семейную верность. То есть он уже, ну, и семью-то не создаст. Психологические проблемы, склонность к суицидам, социально-экономическая беспомощность, расстройство сексуальной самоидентификации. То есть он не поймет, кто он, мужчина или женщина, да? Вот, вот. Вполне ожидаемо Регнеруса, ну это так ученого зовут, пытались затроллить, публично оскорбляли, называли шарлатаном и мошенником, что как он смел вообще на святое покуситься. Тогда Техасский университет провел тщательный аудит исследований и признал, все идеально и безупречно. Исследование соответствует всем академическим требованиям. Таким образом, мировое сообщество едва ли не впервые получило авторитетное исследование, которое проливает свет на трагичные последствия воспитания детей в семьях, где родители практиковали гомосексуальные отношения. Впервые было доказано авторитетным ученым из авторитетного университета, а результаты были опубликованы не в менее авторитетном издании. Вашему вниманию настоящая сенсация, ставшая теперь известной для русскоязычной аудитории. Кто там еще тиражирует всякую ересь о допустимости усыновления детей однополыми? Кто там еще врет о том, что на детей не влияет гомосексуальные? Вот эти вот «Ура! Наконец-то!» Слезы мешают говорить. нужны университеты, нужны... Ну и так понятно же. И некоторые вещи со стороны, вот муравьи кружатся и помирают. И со стороны понятно, что они все обречены, и что они никуда не идут. Но вот им надо доказывать, что они идиоты. Им надо авторитет, потому что там авторитет Прабхупада, авторитет Парампара, авторитет чего-то. А авторитет Чатьюгуры уже, извините, не авторитетен. То у тебя изначально инстинкт, обычный инстинкт тебе говорит, что ну, это нормально, это ненормально, а этого надо наказать, наверное, а этого убил бы. Вот. А этого зря наказывают, надо бы заступиться. Там говорят, нет. Давайте спросим у авторитетов. Вы там почитаете вот эта брошюрка, которая в Исконе вышла, которая, ну, что делать с детьми? Там вообще, если там он обижен, ребенок, ну, гомосексуальным образом, так там вообще он вообще без прав. Что надо 5 инстанций пройти, чтобы это надо доказывать, понимаете? А что ребенок, это ужас. И обычный человек скажет, ты вообще насмерть его забить камнями, как раньше, да и все. А вайшнав, извините, в кавычках, скажет, нет, надо вот по инструкции следовать. Ты находишься в спирали смерти, у тебя мозги там уже все. Там болтанка, там не мозги. Спирали смерти, с этого начинается. Матка муравьина всем руководит, а эти бегают. Если они почему-то нюх потеряли, по кругу закружились и померли. Ну и люди так же. Страшное, это серьезное дело. Но должно быть подсудное дело, потому что нет суда. Что делать? Вот еще, как выйти? Во-первых, я хочу сказать, выйти можно. И вот Махарадж пишет. Махарадж, который вышел, Махарадж Исконовский вышел, у нас статья его тоже есть. Он говорит, если даже разум вашего гуру испорчен, Кришна дает нам разум, при помощи которого мы можем прийти к нему. Ничего не потеряно. Муравьи, спокойно. Можете выйти. И от этого не слушайте, что вот гуру теперь, что теперь делать. Вот он пишет, как же это знание портится, как же оно искажается. Это значит, что в какой-то момент кто-то говорит что-то другое, отличное от своего гуру. Как оно портится? Кто-то начал говорить другое. Пример Бхагавадгиты. Начали писать другое почему-то. Потом переписали еще другое. Потом переписали еще другое. Чтоб не так заметно. И хотя официально он остается авторитетен, парампара уже утрачена, потому что послание изменилось. Если даже человек является гуру, он дает неверные наставления, такого человека надо оставить. Но есть еще один гуру. Гуру, который мы видим, должен представлять чатья-гуру, гуру сердца. Мы должны быть в связи с гуру, в связи с гуру сердца, то есть с Кришной. Это не означает, что мы создаем в уме какие-то фантазии. Но мы смотрим через, внимание, гуру садху шастры, а не гуру. А именно так в сектах. Гуру. Какие шастры? Чё, что гуру? Ты что, не что-то понимаешь, что ли? Гуру прочитает шастры, тебе расскажут. Вот. И не через шастры, потому что шастры, ты еще найди эти шастры. Вот я вам сегодня демонстрировал перевод, где там написано, наказание является палкой для битья. А там вообще этого слова нету, хотя санскрит-то не менялся. Палкой для битья, пишет Прабхупада. Вот. Палка для битья – это самое лучшее, что у Кришны есть. Тот, кто держит палку для битья, для наказания, спасает душу того, кому он бьет, и является самым лучшим слугой Кришны, написано, пишет Прабхупада. Орудие наказания представляет собой Кришну, написано. А не брахманы представляют Кришну, не саньяси представляют Кришну, которые очень подозрительные саньяси. Например, Бхактивигьяна Госвами является саньяси? Да, если его инициировал саньяси, в саньясу. А кто инициировал Бхактивигьяну Госвами в саньясу? А его инициировал кто? Кто-то знает? Радханатх. А кто его инициировал, Радханатха? Педофил. Педофил разве может быть саньяси? Саньяси, у которого целибат. Но который гомосексуализм занимается каждый день. Это что, целибат? Как он может инициировать саньясу? Все, саньяса Радханатха с вами, извините, в кавычках, недействительно. Просто недействительно. И все последующие, то, что он делает, недействительно. Есть указание прямое Шрилы Прабхупады. Я для пущей варности вам скажу даже сроки. Завещание 7 июля 1977 года, где он пишет: храмы нельзя продавать. И храмы должны принадлежать только ИСККОН, а не частным лицам. Все переписали на частных лиц, и все продается. Игнорирует Прабхупада? Игнорирует. Кто игнорирует, им можно следовать, нельзя им следовать. Поэтому и все в долгах, сколько ни. Это вот эта спираль смерти высасывает. Этот же Бхактивиньяна Госвами, извините, одна лекция мне очень его нравится. 2005 год в Саранпуре. О Саранпуре называется. В Волгограде он прочитал ее. И он пишет, что где-то уже годы прошли, ИСККОН уже весь цветет и пахнет. Возникла новая организация по всему миру и переплюнула ИСККОН. Переплюнула по всем показаниям. В одном городе несколько намахат, и там каждая намахата вмещает до 1000 человек. Алтарная в намахате из мрамора. Да. А центральный храм, где они собираются, 7000 человек вмещает. Откуда деньги, спрашивают. Простой ответ: не воруют. Просто не воруют, вот и все. И Бхакти Вайбхава, когда он в Лондон пришел, в эту же традицию, ему сказали: о, заходите, это Прабхупада, мы же у него и набрались этого всего. Он говорит: я к вам не приду. А его спрашивают: а почему? Потому что мне стыдно смотреть в глаза всем остальным, почему у нас не так. Да как же может быть у нас так, когда у нас гуру, это не гуру, саньяса, это не саньяса. Ни один пункт у Прабхупады, то, что дал, не выполняется. Ни по тиражированию книг, ни по храмам, ни по проповеди, ничего не выполняется. Как же оно может быть? Почему? Потому что пришли эти ламихузы, захватили этот ИСККОН. В Советском Союзе как захватывался ИСККОН? Не без Бхактивиньяны Госвами. Сначала вырезали всех лидеров. Вырезали настоящих лидеров. И потом заменили Бхагавадгиту. Заменили. Чем? Бхактивиньяновской Бхактивиньяной. А перед этим сожгли два вагона Бхагавадгит красных. Сейчас два вагона сожгли. Ночью. Жег их лично, который этот был, по приказу Бхактивиньяны Госвами. А в Прибалтике там вообще Матаджи грудью встали, не дадим сжечь книги. Они стояли месяц, сожгли книги. И делали это ночью. Вот. Убрали в Сиддханту и заменили лидеров. И въехала эта центрифуга вот эта сюда. И совсем другое. Совсем другое началось. А это был просто проект хьюстонский. Часть хьюстонского проекта. Вот это роль Бхактивиньяны Госвами. Кто не в курсе. Итак. Это не означает, что мы создаем в своем уме какие-то фантазии, но мы смотрим через гуру садху шастры, а не гуру, гуру-гуру, и не шастры, шастры-шастры, и не садху, садху-садху. Потому что посмотри, это гуру, или это шастры, или это их надо еще найти, во-первых. Вот три надо сразу смотреть. Кришна помогает нам, он дает нам разум. Даже если разум нашего гуру испорчен, Кришна дает нам разум. То есть мы просто берем и вспоминаем, что написано в Шри Чайтанья Чаритамрите, глава 20, Мадхья Лила, текст 121, 125. Там написано, что гуру, садху и шастры. Причем гуру это который в сердце, а не дикша гуру вовсе написано. И этот гуру в сердце, чатья гуру, нам показывает, какое читать, а какое не читать, и какого гуру принимать, а какого не принимать. И которого гуру ты принимаешь, он для тебя является садху. Все. И все три это написано вот так. А нам говорят, гуру это твой дикша, шастры, что ж мы тебе сунем и подредактируем. Ну, а садху это про кого мы расскажем. А садху, кстати, самые настоящие садху, они все, практически все преступники. Потому что настоящих садху травят, стреляют, распинают и так далее. Вот. Ну, это все творится в спирали смерти. Вот. Вот. И в этой спирали мы первое, что теряем, это разум. И даже если разум испорченный, и тогда нам надо авторитетные источники и так далее, и так далее. Все. Теперь я хочу некоторые детали. Практически я все рассказал уже. Практически все рассказал. Некоторые детали подготовки к сумасшествию. Некоторые детали. Люди стремятся хорошо выглядеть. Вы заметили, да? А кто стремится хорошо выглядеть? Во-первых, это уже внешне, уже как бы не так. Хорошо выглядеть.
Те, кто плохо выглядит.
А кто не стремится хорошо выглядеть, скажите? Кто хорошо выглядит, да? Хорошо, а кто хорошо выглядит? Те, кто хорошо думает и хорошо делает, они уже хорошо выглядят. А если ты не можешь думать хорошо, потому что у тебя разума нет, а там тебе начинают всякой ерундой, и ты постоянно с этим в конфликте, тебе оно и не нравится, и оно же священное, ты должен зазубрить, и потому что это трансцендентное, это вся вот эта хинея, да? Вот, да. Знаете, когда мне говорят, что, что-то рассказывают, когда я задаю вопросы, иногда щекотливые, и говорят, ты должен согласиться с авторитетом парампоры. Извините, смотря за что зачитать за парампоры. Я должен согласиться с таким количеством ахинеи, с таким огромным, перестать уважать себя, переделать все, что я знаю о физике, химии, биологии, нравственности и так далее, и тогда я только с этим могу согласиться. Вот. Согласиться, я должен согласиться, с настолько чудовищной репутацией элиты ИСККОН, просто чудовищной репутацией, и принять это, и тогда я могу тогда только сказать, что нормально, я нормальный такой вайшнавчик. Извините, не могу. Знаете, кто мне мешает? Разум не мешает, Господь сердце, здравый смысл не мешает. Мешает, понимаете, мешает. И чтобы я с этим согласился, эти мешающие вещи надо устранить. В спирали смерти это и делают. Посредством бхакти-шастры, бхакти-программ и бхакти, вайбхава. Кто прошел бхакти и вайбхава, с ними говорить невозможно. Они настолько глупы, что они элементарные вещи забывают.
Которые сейчас.
Они просто прошли вот эту мясорубку. Где там написано гуру. Они были нормальные, адекватные люди. Теперь у них ноль сострадания, ноль любви, вообще ноль. Они в этой в смертельные вот эти вещи. Потому что эти вещи, они не соответствуют, это обучение не соответствует то, что говорил Прабхупада. Не соответствуют они. Они бесчеловечны просто. А делается потихонечку. Знаете, как потихонечку? Компромисс. Что такое компромисс? Компромисс мне дается вот такая правда, и согласись вот с этим. Если я соглашусь с этим, это разъест всю правду и станет оно ложью. Вот что такое компромисс. Некоторые вещи, нет. А немножко, может быть, а вот с этой точки зрения, а если вот так взглянуть, а сегодня новое время, это не работает. Некоторые вещи автоматически, нет. Вода мокрая, земля твердая. Вот некоторые вещи, они просто, аксиоматичные. Потому что теорема доказывается, аксиом познается сердцем. Господь подсказывает. И когда мне говорят, гомосексуализм, иногда я говорю, нет. Никак. Ни при каких. А вот в этих обстоятельствах нет. И мне рассказывают, эти шастры появились. А вот 300 спартанцев все были гомосексуалисты. Я говорю, ну это вчера придумали. Я не верю, что гомосексуалист может быть героем. У него нет ни одного качества хорошего. И не надо мне, как это говорят, лепить Горбатого. Но нет у них хороших качеств. Да, их пиарят. Нормальные таланты задвигают. Да, это есть. И как их пиарят? А вы знаете, как отличить настоящий талант от поддельного? Поддельный талант от акустика, то все, потом зомбирование массы, и вот он уже певец, и такой драйв идет. А настоящий человек поет, есть такое понятие, серебристость голоса, например. Поет, вот от Бога поет, а он меняет умы людей. А это не меняет. Посмотрите на вот этого популярного певца и вот это стадион, и они оттуда как очумелые, как после ЛСД. Он что там поменял? Их просто вот это механистически задолбили, и все. И все. И религия может быть такая. Вот. Настоящий, он не нуждается в этом. Он приходит и говорит просто. Апостол Павел, например, взять, он вообще был не харизматичен никак. Он говорил как-то и запинался, на его лекциях засыпали. Засыпали. И он так, одна из лекций, он раз, и какой-то юноша, ну, наверное, мозгов не хватало, умный что-то слушать, свалился и сломал себе там руку или ногу. Он прекратил лекцию, пошел, исцелил его, и потом слушали его очень внимательно. После этого, о, как интересно, смотри. Да. Ты можешь что-то делать, ты не просто болтаешь, ты можешь что-то делать. А что именно ты можешь делать? Вообще карма, причинно-следственная связь, это муравьи идут след в след. И ничего нельзя изменить. Когда ты попал в этот вот это, в муравьиный водоворот, вот этот вот, идешь, и пока не сдохнешь, извините, ты ничего не можешь сделать. И выбраться отсюда, вот это чудо. И вот это карма. Я это делаю потому что вчера вот карма приехала, я должен ее исполнить, и у меня такое мышление, потому что вчера я так думал, а теперь вот это переварилось, я так думаю. И какой из этого выход? Только чудо. Чудо. Чудо – это выход из кармы. Это нарушение всех законов, понимаете? Если у тебя нет нарушения законов, физики, химии, все такое, ты муравей, протаптывающий вот это вот, и просто помрешь скоро, и ты никуда не идешь. Чудо – это ты должен быть над кармой. Если не чудо, ты в карме. У тебя нет выхода. Ты глупый, значит. Просто разум, это разум для чего? Чтобы чудеса с тобой случались. Не случается чудес, ты глупый человек. Вот. Тебя эксплуатируют. И при этом ты можешь быть счастлив. Тебе иногда там что-то такое вкусненькое дадут. Да, вот эти местные ламихузы. Итак, мы должны хорошо думать, хорошо делать, а хорошо выглядеть мы уже будем. Если ты хочешь хорошо выглядеть, это уже симптоматика не очень. Скажем по-другому. Есть вожделение, есть любовь. Да, сколько раз это говорилось? Любовь это ой-ой-ой, это хорошо, а вожделение ой-ой-ой, это плохо. Чем отличается любовь от вожделения? Кто мне скажет? Быстро.
Любовь насыщает вожделение.
Разные уровни. Уровень анахаты. И уровень
другого. А, не, любовь это не уровень.
Вожделение для себя, а то для
другого. О!
Да. Но анахата это для другого.
Давайте сделаем относительно себя, потому что есть абсолютное, есть относительное. Не у всех сострадание так развито, что я слышу боль другого, и у меня тоже здесь щемит. Не у всех. Но относительно себя мы можем ощущать. Относительно себя, и зуб болит, не болит, я точно знаю. А вожделение это вот для рыбы. Это рыба плывет, видит червяка, хватает, а там крючок. Это вожделение. За вожделением оно очень быстро кончается, и ты и все. И тебя поймали, и ты пошел по кругу. В эту спираль смерти там приманывают, как рыбу, чтобы потом ловить. Кто-то ловит нас, как рыбу, представляете?
Вот.
Прикармливаю. Туда-да попал, но потом, когда проглотил крючок, хорошо, это вожделение. И там будет жук нанизан, червяк вкусный, или просто хлеб там разжеванный туда. Это не важно, кого чем. Вот. А любовь, ты хватаешь, а крючка там нету. Про любовь тебе говорят изнутри, про вожделение тебе говорят снаружи. Вот. Тут одни крючки. Одни крючки, да. Крючки, которые не позволяют тебе выйти с этого, с водоворота, с зацикленности. Прям не знаю уже чего. Чего уже сказать. Много надо сказать. Скажите, вопросы есть или я закончу?
Маленький вопрос.
Да.
А перед этим было, вы сказали, думай. А действие. Иногда нужно действовать. Не думать, а действовать. Вот сердце сказало. И сразу действовать.
Да, иногда действовать, иногда думать. Знаете, иногда-то думание тоже действие. Ну, вообще, знаете, надо думать, когда у тебя пауза. Пауза, тебе действовать нельзя. Вот надо думать, тогда надо действовать. Когда пауза прошла, ты на новой скорости, все, надо действовать. Потому что ты знаешь. Мы рассматривали, что жертвоприношение всюду уместно, без жертвоприношения нельзя. Но если у тебя ума нет, то жертвоприношение ты делать не можешь. Ты должен знать, куда и что отдавать. Как жертва... Мне тут пишут письма, никак не могут успокоиться. Посмотрели там у Читания Чаначарана там такие особняки понаделались. А я им не успеваю отвечать, потому что я говорю, какая вам разница, вы ему отдали деньги, все. Это влияет на вас. Изменение направления пожертвования там есть, конечно, есть. Если изменение пожертвования произошло, это прежде всего на жертвователя бьет. Потому что ты думал там на что-то, а там взяли одного брахмана, отправили с Маяпура в Москву, потому что почему-то матушка Читания Чандрачарана, ну, жена в смысле, посчитала, что только тот может провести инициацию. Вот проехал туда, в Москву, 40 минут и назад. А деньги-то чьи? Ты когда давал, ты последний собирал по крохам, чтобы кто-то вот так вот шиканул туда-сюда на самолетике. А там было полно браманов, чтобы провести эту инициацию. И вот такое, знаете, вот. Это твоя проблема. Ты должен знать, куда ты жертвуешь. А потом не надо говорить, куда он тратит.
Но он думал, что хорошо, а получилось.
Так вот надо сначала знать.
А кто знал, что
вот думать, потом знать, а потом действовать. Вот о чем я
речь.
Ты должен знать, куда ты это делаешь. Ты должен доверять этому человеку. Ну, понятно, если бы вот он был один, может, так и не было. Надо понимать, что там свита целая. И не он все эти деньги контролирует. Вот учитывая это, было по-другому. Итак, перестаньте обижаться. Вот. Более того, я хочу сказать, что он по сравнению с другими махараджами чудесно выглядит. К нему можно на даршан прийти. Ну, понятно, что там одна элита соберется в этом... В парке Вриндавана, тогда без денег туда не зайдешь. Но если взять там, например, Бхактивринда Говинда, да, там люди просто, ну, квартиры там жертвовали, приходили, половина отдали ему, половина на поездку в Вриндаван. Пришли туда, а у него там дворец многоэтажный и забор огромный, вообще и слуги пошел вон отсюда. В саньясе, понимаете? Так что Читания Чандрачарана еще неплохо выглядит. Понятно, это не идеал. Понятно, это не идеал. Понятно, там есть какие-то нюансы. Но дело не в них. Дело в нас. Понимаете, мы всегда хотим дело разобраться в ком. Да разберись в себе. Разберись в себе. Все остальное автоматически встанет на место. Автоматически. Более того, ты начнешь влиять на окружение, если ты будешь на своем месте благоприятно влиять. И на этих махараджей тоже. Не только они на тебя могут влиять. Потому что про параматму несколько лет назад боялись заикаться, сейчас все говорят, надо слушать сердце. Кто это сделал? Там много преданных говорили. Потом махараджи начали отсоединяться, начали говорить, что вот, пожалуйста.
Бхактивинод такое не читали, а теперь, смотри, все махараджи начали Бхактивинод такое. Подача Арчи Дейв.
Ну,
тоже постаралась.
Знаете, я хочу сказать, не обольщайтесь. Потому что если пьянку нельзя остановить, ее надо организовать. Возглавить.
Вот
ладно, второй вопрос. Расскажите мне, как отличить, находитесь вы в спирали смерти или вы вышли из нее? Все, конечно, думают, что они на вольных водах.
Нет, никто не думает.
А что это вы подождите? А что, вы вообще потеряли эту всю надежду?
Да.
за спиралью, посмотрите, ну, чтобы заставить человека просто так ходить, отдавать энергию и умереть, надо ему солгать. Значит, там все пропитано ложью. Как отличить ложь от правды? Как, по-другому, как отличить территорию лжи от правды? Локализуем вопрос. Как отличить, ты лжец или ты правдив? Правдивый человек. Знаете, как отличить? Я лжец, вот я лжец, да? Значит, я нахожусь в спирали смерти. Потому что выйти из нее можно только правдивому человеку. Если я вынужден обманывать, я нахожусь в спирали смерти. Если я говорю правду, что спираль смерти, почему я там нахожусь? Потому что меня раз похвалили, и это заставляет меня еще там два дня посидеть немножечко. Правдивый человек, это человек труда, извините, кто принимает, не принимает слово труд, работа, там труда. Он все делает честно, ему врать нет смысла. Правдивый человек, это человек с Господом. Правдивый человек, это победа, сила изобилия, больше, чем у него есть, хватает, он еще отдает. Какой смысл врать? А человек, который не работает, он врать будет обязательно. Все. Обязательно. Некоторые просто не работают, будут врать, а некоторые будут врать и поддерживать ложь, потому что они трудятся, там, не трудятся, работают вот в какой-то системе, но не понимают, что они ничего не делают. Они крутятся по кругу, просто питают каких-то паразитов и все. Как отличить? Ты точно знаешь, врешь ты или не врешь. Склонен ты обманывать в мелочах или нет? Ты это знаешь. И вот поэтому можно определить, находишься ты в спирали смерти или ты ее покинул. Вот и все. И такое впечатление, что везде одни спирали, везде одни системы, везде одни пирамиды. Нет места, где даже правду безопасно можно сказать. Я вам скажу, есть, везде, всегда. Всегда можно сказать правду. Не надо никого бояться. Вот этих вот бездарных вот этих вот муравьев, как их назвать. Да, 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 да. Ничего не тебе. Контроль необходим лжецу, правдивому человеку. Контроль за собой не надо. Все. Ну все, наверное, хочу сказать напоследок, чтобы как-то оправдать вот эту ситуацию, что мы вот в этом круге находимся, что это ожидание, жизнь коротка, а вот там вечное царство в духовном мире, да, мы как распрямимся наконец, а тут вот мы просто на вокзале. Я хочу сказать, мы не на вокзале, мы в пути уже, и другого пути не будет. И как написано в Бхагавад-гите, в Красной Бхагавад-гите написано, есть только материальное состояние жизни и духовное состояние жизни. Материальное состояние жизни – это ты находишься в круге смерти и делаешь одно и то же. Ты никуда не движешься, тебя просто там съедают. И говорят, ну ты же на вокзале. Вот помрешь, когда, вот, когда съедят, тебя совсем съедят, вот тебе Царство Небесное будет. Вот это ложь. Ты живешь уже сейчас. Живи духовно уже сейчас. Некоторые вещи будут как-то повторяться. Но, знаете, это и повторяться даже должны некоторые вещи. Сейчас хочу сказать. Потому что вот истинное сумасшествие. Истинное сумасшествие – это твой талант. Самое главное. Подготовка к сумасшествию. Статья называлась «Зацикленность-подготовка к сумасшествию». Ты должен зациклен быть на своем таланте, на своем предназначении. Ты должен крутиться и крутиться, крутиться. Это, знаете, кто-то, правило Буравчика, кто-то помнит со школы?
Да.
Вот, есть еще с советского выпуска, да, образца. Правило Буравчика. Вот, то есть, ну, я хочу не само правило Буравчика. Вот идет ток, вот он идет так вот идет, да, энергия. А вокруг него крутится, да? Вот ты материально должен крутиться и зациклиться на чем? На своем деле, на своем таланте. Это единственное безопасно. Бог тебя будет поддерживать, и ты будешь двигаться, углубляться, и все новое, новое, новое открывать. Не смей крутиться ни над чем другим, ни над собой в том числе. Иначе ты будешь просто безумец, обреченный на убой просто.